Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, что мы 25 числа у нас день работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода. Но в этой связи хотел бы вот что сказать. Дело в том, что культура, она, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль и в такие переломные, сложные моменты, даже в трагические, потому что силу придает. Народу придает силу, каждому конкретному человеку. И я хотел бы вас, и как в таких случаях говорят в вашем лице, поблагодарить всех, кто работает на этой ниве, посвящает себя этой очень важной работе. Потому что вот эта работа, повторяю еще раз, это не пустые слова, она вот создает основу, базу, морально-нравственную базу существования народа. Я имею в виду все составляющие культуры. В этой связи еще можно добавить, что когда мы слышим где-то со стороны, кто-то говорит об отмене русской культуры, вообще культуры народов России, по сути, мы понимаем, что это так могут говорить только неумные люди, потому что отменить культуру целого народа или целых народов, а у нас их 190 народов и этносов России проживает, это просто нереально. И наши деятели культуры, так от тех, кто говорит об отмене русской культуры, так и говорит, они неумные люди. Ну, говорят еще погрубее, несмотря на то, что они деятели культуры, но говорят правильно. Что касается небольших городов, сельской местности, то это, конечно, особая стезя. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Это, во-первых, работа непосредственно с людьми. Вот прямо, ну, вся культура связана с работой с людьми. Я вот вчера вручал лауреатские значки, и молодые люди, совсем молодые деятели культуры, говорят о том, что они, особенно в период пандемии, скучали по зрителям. Зритель по ним, а не по зрителям. Это, конечно, прямое общение с людьми, но и с носителями этой культуры, с теми, кто гордиться тем, что не часть этой культуры. Но в вашем случае это прямое прямо общение, прямо непосредственное. И это очень важно, потому что поехать, скажем, в Большой или Мариинский театр, или куда-то даже в Новосибирск, в Сибири, не каждый может. А прийти в библиотеку, либо в музей местный, вот как я сейчас побывал в вашем музее, вот, посмотреть, почувствовать себя частью истории своего народа, своего края, своей малой родины. Вот здесь все и рождается. Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там квасной, а такой глубокий патриотизм. Это в этом смысле, конечно, это очень важная миссия. Я хотел бы вас за это всех поблагодарить. Но знаю, что вопросов наверняка много, поэтому предложений, может быть, не только вопросов, а предложений. Так что, пожалуйста, я и вот местное начальство, мы в вашем распоряжении. Пожалуйста.
Павел Владимирович, разрешите от всей души поприветствовать вас на нашей действительно уникальной с вами нечеловеческим богатством.
Да, прошу прощения.
Ксения Олеговна,
министр культуры. Одно начальство. Я сказал, там начальство, здесь начальство.
Тогда Владимир Владимирович. О, хорошо, заработала. Позвольте от всей души поприветствовать вас на нашей уникальной действительно территории. Она богата и культурой, и традициями, и наследием. И самый главный, конечно, ресурс – это люди. И мы бы хотели от всей души также поздравить вас с избранием на должность, потому что эти выборы нам действительно показали исторический результат и говорят о том, что весь российский народ объединился в своем понимании, четко сформулировал свое видение своего будущего. Вот так бы я сказала. Поэтому примите, пожалуйста, наши искренние поздравления.
Спасибо большое.
И также огромное спасибо за такое ваше, скажем, приглашение к диалогу, к разговору с работниками культуры, действительно, где мы можем поделиться с вами нашими чаяниями, нашими идеями. Ну, я очень надеюсь, что в результате этого разговора, может быть, нам удастся чем-то похвастаться, может быть, чем-то даже вас и очаровать какими-то подробностями нашей жизни, удивить нашу область. Потому что удивиться тут есть чему, действительно. И самое главное, мы, конечно же, поговорим о нашей земле, о замечательной Тверской области. Земля, где дали тебе жизнь родители. Земля, на которой ты растешь, учишься, обретаешь друзей. Это и есть родина в коренном значении этого слова. Это мир, где живут близкие тебе люди, где течет знакомая тебе река, где стоит на берегу твой город, поселок, деревня, а за окраиной поле, лес, дороги. Дороги во все стороны большой родины России. Такова для нас, живущих в верховьях Волги, Мсты, Западной Двины, та земля, которая ныне называется Тверской областью. В Верхневолжье сложился особый тип характера жителей этой части России. Причудливо, но необъяснимо, объяснимо соединяется в нем основательная неспешность со сметливостью, гордое упрямство с открытостью, чужой беде, аккуратная хозяйственность с хлебосольностью. А надо всем этим почитание Всевышнего и природы Матери. Вот так поэтично в своих строках описал нашу любимую землю, наш земляк, настоящий патриот, историк, археолог, можно говорить о нем бесконечно, краевед Вячеслав Михайлович Воробьев. К сожалению, его 2 года как не стало с нами, это был удивительный человек. И как он точно озвучил очень характерную для нашей земли вот это триединство, эту связь культуры, веры и природы. Есть аксиома, что религия формирует культуру, культура в свое время, в свою очередь, формирует ментальность общества, и здоровое общество далее формирует сильное, здоровую страну, государство. И вот, мне кажется, сегодня за этим столом действительно собрались люди, которые занимаются этим каждый день, не покладая рук, каждый на своем месте, может быть, где-то в отдаленных районах нашей области, но делают это со всей отдачей, со всей любовью. И если вы не против, если вам позволите, я, может быть, буду предоставлять слово некоторым нашим работникам культуры.
Конечно, мы для этого собрались.
Спасибо огромное. Потому что ни для кого не секрет. Конечно, работник культуры – это не просто, это состояние души. Так, если вы позволите, я предоставить слово Леваук Светлане Александровне, директору муниципального учреждения «Межпоселенческий дом культуры», город Вышний Волочок.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, в послании Федеральному собранию вы анонсировали запуск программы «Земский работник культуры». Мы очень рады этому шагу, так как мы считаем, что мы сможем вдохнуть новую жизнь в наши малые города и села. Благодаря этому важному и долгожданному для нашей отрасли решению мы сможем восполнить дефицит работников, закрепить кадры на местах, привлечь молодежь. И мы этому очень рады. Спасибо, Владимир Владимирович.
Действительно, это давно очень обсуждалось. И ваши коллеги ставили эти вопросы. Мы надеялись на то, что все-таки региональные, муниципальные власти тоже включатся в эту работу, потому что это все-таки уровень ответственности теперь всех регионов и муниципалитетов. Но имея в виду, что распределение из доходных источников так сложилось у нас, что в муниципалитетах, особенно не в крупных муниципалитетах, есть у нас муниципалитеты там с миллионным населением, города такие, вот, а небольших, у них с финансами сложно, поэтому и федеральный бюджет подключится, как вы знаете, это подъемный миллион, а в некоторых регионах, это вот Дальний Восток, это Донбасс, Новороссия, там по 2 миллиона подъемных. Но думаю, что Я сейчас просто вот скажу, чтобы тоже не порождать так, ожидания, но тем не менее свое мнение. Конечно, нам ведь нужно не только привлечь, а мы надеемся привлечь в отрасль где-то около 10 тысяч человек вот с этими подъемными, да? Но надо еще удержать тех, кто работает. Поэтому вот мы для классных руководителей, для педагогов там ввели определенные доплаты. Надо будет сейчас посмотреть, ну, начать хотя бы вот эту работу, связанную с подъемными для работников культуры, а потом прикинуть, что еще нужно сделать дополнительно для того, чтобы поддержать тех, кто в отрасли уже трудится. Ну, кроме того, что нужно, безусловно, уделить необходимое внимание материально-техническому состоянию учреждений. Вот мы сделали программу по ФАПам в первичном звене здравоохранения. Здесь тоже нужно над этим подумать. Сейчас аккуратненько вот этот первый шаг сделаем, а потом будем двигаться дальше. И надеюсь, что вот где-то около 10 тысяч человек мы в отрасли сможем привлечь людей. Современных, подготовленных, после соответствующих специализированных учебных заведений.
Спасибо огромное, Владимир Владимирович. Но помимо финансовой поддержки, если вы позволите продолжить, конечно же, это во многом решит, конечно, нам поможет эта программа, вхождение в эту программу. Это замечательно. Я могу сказать, что по долгу профессии своей работы сейчас я очень много, естественно, езжу, посещаю, вижу жизнь на селе и в малых городах, и общаюсь и с главами. И в том числе я спрашиваю, постоянно задаю вопрос. Вот скажите, пожалуйста, готовы вы там на местах принимать наших молодых специалистов? И я, на самом деле, была хорошо, очень положительно удивлена, когда услышала, да-да-да-да-да, мы готовы предоставить жилье, там это будет служебно, в каком-то, например, муниципальном образовании готовы возмещать оплату жилья. То есть все, в принципе, готовы и ждут этой программы. Но я бы тут хотела обратить внимание на другую сторону немного этой истории. Мне кажется, что помимо всего этого необходимо повышать, популяризировать профессию работника культуры посредством, не знаю, создания кинофильмов, может быть, это будут какие-то телепередачи, потому что ни для кого не секрет, что мы давно не снимали ничего о селе. Ведь правда, по большому счету никто не знает, как люди живут. А люди живут очень интересно. Люди живут насыщенной, интересной жизнью. И мне кажется, это надо обязательно высвечивать, это надо показывать. И людей надо, в том числе и молодежь, заинтересовывать, показывать. Я сама, если вы позволите, можно дать Владимиру Владимировичу о себе чуть-чуть, о любимой. Я сама родилась в городе Кимры, и так тоже исторически сложилось. Это Тверская область, и я местный житель, можно сказать. И также моим вторым родным городом является город Торжок, потому что часть моей семьи из города Торжка. Это моя вот настоящая такая коренная абсолютно родина, к которой я очень неравнодушно отношусь. В 16 лет я уехала учиться в Москву на курсы Олега Павловича Табакова, потом я долгое время работала в МХТ имени Чехова, много снималась, и здесь я бы хотела особенно, конечно, поблагодарить Ольгу Борисовну, Игоря Михайловича за то высокое доверие, которое было мне оказано, когда мне позволили работать здесь, на земле, приехать и заниматься своей родиной. И применить, собственно, все таланты, все мои умения и знания, отдать все земле, все, что я сейчас могу сделать. Так вот, я вижу этот запрос и в других людях. Я вижу, как люди хотят вернуться. И даже если, когда мы говорим о молодых специалистах, это, может быть, не очень молодые, как, например, я, да, но, скажем, моложавые специалисты.
Ну, например.
Назовем меня так. Но тут тоже, мне кажется, можно, наверное, нам всем вместе подумать и в эту сторону, потому что я вижу, как люди возвращаются с удовольствием, возвращаются в наши малые города семьями. Они видят стабильность своего существования, знаете, вот эту неспешность, вот эту успокоенность. Потом у нас же все близко, детский сад рядом. То есть многие люди воспринимают как позитивный момент, свежий воздух. У нас же самый чистый регион, Тверская область. Поэтому вот.
Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немножко изменится, она не будет такой. Да, такой размеренный. Ну, а зато динамика увеличится. Но если до Москвы будет там сколько? Час, а до Питера отсюда 1:15. Ну, это другая жизнь. Вы в Москве жили долго, поэтому понимаете, что такое в Москве переехать с одного конца на другой. Часа три пройдет иногда. Но, поэтому это существенно поменяет стиль жизни, я думаю. Вот. Ну, а что касается, мы для этого и программу «Земский работник культуры» внедряем, с тем, чтобы побольше специалистов, в том числе молодых специалистов, приехали. Ну, и моложавые тоже, потому что уже с опытом люди здесь тоже нужны, понимаете. Вот. А что касается пропаганды, что ли, этого вида деятельности, этой профессии. Это для любой профессии важно. Мы, конечно, должны будем это делать, но стараемся делать. Сколько, как говорится, у нас в поддержке фонда культуры, там сколько, где-то 40 с лишним, 44 темы, по-моему, да? И в том числе есть темы, связанные с поддержкой работников культуры как профессии.
Совершенно верно, Владимир Владимирович. По линии фонда кино и по линии Министерства культуры мы отдельно просто приоритизируем тему и просим наших кинематографистов подумать на тему, написать сценарий. И в том числе, мне кажется, очень важным, особенно когда стартует такая программа, побольше и документального кино. Показать тех людей, пока игровое кино снимается долго, а показать вот таких чудесных молодых ребят, которые пока еще до работы этой программы уже начали работать, а теперь у них есть эта возможность и приехать, и работать, показать их, как они начинают, показать, в каких условиях они живут, показать, как они начинают работать с маленькими детьми, которые к ним приходят, в детских школах искусств, в наших библиотеках чудесных, которые постепенно мы реставрируем в рамках, ремонтируем, если это не объект культурного наследия, в рамках национального проекта «Культура». Конечно, очень важно вот вместе в этот момент еще и фиксировать, знаете, как в советские годы было принято, как кинолетопись, да, и вот тут, конечно, такой замечательный общий проект по всем направлениям.
Там и без этого, без летописи было много хороших. Трактористы, там, девчата, про Анискина вспомнить, это же тоже вот конкретный пример из конкретной области, правоохранительная деятельность, но тем не менее много хороших вещей у нас было раньше, но и сейчас нужно к этому возвращаться. Вы посмотрите, пожалуйста, там вот можно же просто, что значит посмотреть, можно просто задание давать, они люди творческие, тоже работники культуры, с удовольствием сделают про себя, но только про себя вот в регион.
Изнутри.
Да. Обязательно поработаем. Хорошая идея.
Спасибо.
Конечно, правильно.
Спасибо огромное. И также еще один важный вопрос – это подготовка кадров. И позвольте мне предоставить слово директору детской школы искусств города Ташка Любови Ивановне Гроссман.
Молодым специалистам, конечно, как и всем работникам в нашей сфере, нужны достойные условия не только в быту, но и профессиональные. Поэтому мы очень надеемся, что национальный проект «Культура» будет развиваться и дальше. Наша школа участвовала в этом проекте. Мы сделали капитальный ремонт. Мы получили оборудование, музыкальные инструменты, учебные материалы. И вы знаете, я хочу сказать, что коллектив с большим нетерпением ждал вот новые музыкальные инструменты. У нас был концерт, был полный зал зрителей, телевидение, обсуждение в соцсетях. Понимаете, это был праздник. И я хочу, чтобы другие школы в других регионах вот тоже этот праздник почувствовали. А про чтобы побольше покупали музыкальных новых инструментов. И в свою очередь хочу сказать, что очень много проблем у наших отечественных производителей музыкальных инструментов. Вот о них как-то все подзабыли.
Любовь Ивановна или ну, наверное, нужно больше, точно, не наверное, а точно нужно больше, но не подзабыли. У нас же стратегия целая существует, развитие, да, приняли несколько лет назад, по-моему, в 2019 году, стратегию по развитию производства отечественных музыкальных инструментов. И вот то, что мы оснащаем музыкальные школы, училища инструментами, это же в основном, наверное, отечественного производства есть. Вы же не... ну, не знаю, не Страдивариш там, как привозят роды, и какие-то другие совсем уж дорогие инструменты. Это отечественное производство, наверное, в основном. Да? Вы получаете, вы получили отечественное?
Получаем отечественное.
Да. Ну, вот только вот, значит, так, производство-то есть. Мы за, с 19-го года, по-моему, около 2000 учреждений оснастили, и где-то 1500-1600 учреждений должны оснастить дополнительно. Поэтому, безусловно, это мы будем делать и дальше. Развивать будем обязательно. Борис, ну что там у нас происходит? Вот здесь?
Знаете, действительно, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами – одна из самых таких дорогих и востребованных строчек национального проекта. И это очень важная тема, которую вы затронули, потому что, конечно, всегда и во все времена существовала обратная связь. И с нашими коллегами из Минпромторга рассказывайте и делитесь, что стало лучше, что стало труднее, там, что больше нравится в тех музыкальных инструментах, которые мы с удовольствием, и на самом деле производители очень ориентированы на это, потому что мы понимаем, что эта обратная связь от педагогов, она бесценна, потому что потом те же родители дополнительно тоже ориентируются на отношение педагога к тому или иному музыкальному инструменту, поэтому любая фабрика очень серьезно отнесется к такому обратной, такой обратной связи, поэтому тут, мне кажется, просто отдельно будем больше общаться на тему того, что нужно доработать, а то, что, конечно, есть возможность после получения наконец-то впервые встретиться со своим зрителем и дать настоящий концерт с новыми музыкальными инструментами, это совсем другое ощущение и очень для нас дорогое, с которым нам делятся как раз ваши коллеги.
Да, Любовь Ивановна, они вам пожаловались, как, да, что не востребовали?
Получилось просто немножко так, как мы планировали. Мы хотели все закупить с одной фабрики. Ну, вот три аккордеона, например, «Авка».
Ну, наши тоже отечественные.
Отечественные. Воронеж. Воронеж, да. Ну, вот получилось, что мы не могли у нее полностью оформить заказ, по всей видимости.
Не смогли оформить заказ?
Полностью на три инструмента.
Потому что у них объема не хватит.
Потому что были какие-то у них проблемы, вот.
Воронежская фабрика?
Воронеж, АККА.
Я посмотрю.
Воронеж, давайте за областные деньги просто.
А?
Мы за областные деньги лучше купим дополнительно.
Мне не важно, надо посмотреть. Вот, Любовь Ивановна, ты говоришь, что просто у фабрики какие-то вопросы.
Там просто очередь была большая, скорее всего.
Была очередь.
Это популярность пользуется, поэтому да. Объемов производства, может быть, не всегда хватает.
Мы уточним, что надо выяснить.
Отдельно доложим.
Да, надо
отдельно
выяснить. Доложим. Да. Но это не из-за того, что, видите, если у них очередь даже там, то, значит,
не, мы
с удовольствием у них покупают.
Уточню, отдельно доложу, что это такое.
Да. Но у нас есть стратегия поддержки развития сферы производства,
музыкальных
инструментов.
А Минпромторг активно занимается. Просто спрос, сейчас, когда стали давать деньги на программу, и все пошли покупать.
Да, поэтому... да, естественно. Потому что, когда пошли федеральные деньги на оснащение музыкальных училищ, школ музыкальных, то, конечно, рынок приподнялся. Думаю, что и цены, наверное, приподнялись сразу, да, как обычно это бывает. Но мы посмотрим дополнительно. Но поддерживать их будем, конечно.
Спасибо.
Но самая главная поддержка – это обеспечение рынка сбыта. Но видите, если у них не хватает даже объемов, значит, рынок обеспечивается пока. А мы будем продолжать это дело.
Спасибо.
Пожалуйста.
Продолжая, сегодня с нами присутствуют на нашей встрече студентки, которые предполагают дальше вернуться в нашу область для работы. И поэтому я бы хотела предоставить слово, попрошу высказаться уроженку Твери и студентку третьего курса Российской академии музыки имени Гнесиных ФАМ Викторию Куанговну.
Уважаемый Владимир Владимирович, в этом году 150-летний юбилей Елены Фабиановны Гнесиной, создателя конкурентоспособной и признанной мировым музыкальным сообществом системы музыкального образования. Благодаря вам издан указ, который дает возможность нам широко праздновать это знаменательное событие. Знаете, музыкальная школа, училище в Твери, Гнесинская академия стали ступенями к реализации моей мечты.
А вы где учитесь? В Москве или здесь?
Сейчас я учусь в Москве.
В Москве?
Да. Преподавать в родном городе и заниматься концертной деятельностью в Тверской филармонии. Наблюдая за обновлением детских школ искусств, хочется верить, что укрепление материальной базы коснется также и следующих ступеней музыкальных училищ и вузов. А наша легендарная система музыкального образования будет сохранена. Спасибо, Владимир Владимирович.
Вы учитесь в одном из самых престижных учебных заведений в сфере искусства. Одно из трех. Питерская филармония, Питерская консерватория, Московская и вот училище Гнесиных. Это тройка самых наших известных и лучших, одни из лучших в мире, без всякого преувеличения. Что касается Гнесинки, то, конечно, это особое учебное заведение с особой историей. Сколько было сестер? 5 сестер Гнесиных?
Да.
3 из них посвятили себя преподаванию музыки, а Елена Федоровна работала сколько? Лет 70, по-моему, да?
Жила там внутри просто училище, там да. Квартира музеифицированная ее, просто всю жизнь посвятила.
Это уникальное учебное заведение. Но вопрос, который вы подняли, он, безусловно, очень важен. Нам нужно... Вот мы сделали первый шаг. Вот коллега ваша сейчас только что говорила о том, что нужно поддержать тех, кто производит отечественные музыкальные инструменты, а мы это сделаем, обеспечив им рынок сбыта. Потом, что будем покупать, давать деньги на приобретение. У нас целая программа по капитальным ремонтам и по строительству новых учреждений, училищ, школ музыкальных. И, конечно, нужно делать следующий шаг. Нужно обратить внимание на высшие учебные заведения, на музыкальные училища. Елена Борисовна начинает, пускай, борьбу с Министерством финансов, я постараюсь ее поддержать. Это правильно, абсолютно. У нас там нужно обратить внимание на общежитие, на материальное состояние, на материально-техническую базу, на те же музыкальные инструменты, уже такого хорошего, высокого класса. То есть все хорошее, но высшее учебное заведение требует особого подхода. И, да, безусловно, мы это будем делать. Там есть еще один важный вопрос, который тоже, знаете, он такой чувствительный. Это уровень заработных плат, доходов преподавателей этих училищ и высших учебных заведений музыкальных. Это отдельная песня. Об этом нужно отдельно поговорить. Мы как-то уже разговаривали на этот счет. Они, преподаватели, должны иметь возможность получать такие доходы, на которые можно жить, а жить не только на частные уроки.
Конечно.
Вот в чем дело. Вот на это надо обратить внимание. Но, повторяю, это отдельная и не маленькая работа, но она обязательно начнется, я надеюсь, будет закончена. В обозримые хотя бы сроки. Просто это отдельный вопрос, связанный с реформой доходов работников социальной сферы в целом. Это большая работа в целом по стране, по всей социальной сфере. Здесь нужны несколько другие подходы, чем были сейчас. Вот у нас сейчас уровень заработных плат работников в этой сфере, в которой вы все работаете, в сфере культуры, он должен быть, должен соответствовать среднему по экономике в том регионе, где находится учреждение. Но разница огромная, потому что средний доход даже близ лежащих территорий субъекта федерации, он разнится сильно. А работа-то одна и та же, так же, как у врачей. Да, но в целом по стране это просто... Это очень большая работа, это надо все посчитать как следует. Но сейчас правительство этим занимается. Так что в целом в комплексе будем это делать, конечно.
Владимир Владимирович, можно маленькую ремарку?
Да, пожалуйста.
Да. Виктория Куанговна обратила внимание на чрезвычайно важную вещь, которая касается не столько даже материального обеспечения, сколько сохранения самой уникальнейшей системы музыкального образования, которая дает нам Мацуевых, Гергиевых и всех наших великих. Потому что это длинная система, школа, училище, вуз. Все время были попытки ее как-то подсократить, ужать. Вот сейчас мы немножко испуганы, там появилась такая тема профессионалитета, где может быть сужение, изменение, искажение этой системы.
Нет,
вот
нет. Мы договорились о том, что музыкальная школа в традиционном еще советского периода смысле слова, мы не будем ни в коем случае уничтожать и превращать их в какие-то клубы и кружки.
Вот это важно.
Нет, вот это я считаю, что
спасибо,
вопрос решен.
Спасибо. Да. Спасибо, Владимир Владимирович. Я в начале нашего разговора я сказала, что, если вы позволите, чуть-чуть похвалиться. Можно же? Мы можем же похвалиться. Игорь Михайлович, можно похвалиться?
Аккуратно.
Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, в 23-м году, в прошлом году, по инициативе Игоря Михайловича, да? Не, но тем не менее, мы поменяли всю мебель во всех наших училищах, в общежитиях училищ, то есть полностью на территории всей Тверской области.
Мы начали с общежития, Владимир Владимирович, и причем наши производители тверские, которые производят сами кровати, шкафы, тумбочки, постельное белье, матрас, вообще полностью все. Таким образом, мы промышленность поддерживаем и обновляем все внутри. Потому что очень много ребятишек, которые из сельской местности приезжают в районные центры для того, чтобы учиться. И вот там мы хотели такую сделать более современную среду, и вот как бы вот такую программу стали делать. Это именно касается среднего профессионального образования. Это по всем сферам, не только.
Да. Я говорю, что все общежития мы переоснастили. Ну, в процессе.
Да, но это работа системная, это в каждом регионе, я думаю, работает. Это очень полезно и хорошо.
Вот. И продолжая разговор о воспитании подрастающего поколения, я бы попросила выступить Каспарову Елену Васильевну, заведующую отделом городской библиотеки имени Горького, муниципального бюджетного учреждения города Торжка, централизованная система библиотечного и архивного дела.
Владимир Владимирович, добрый день. Я, как представитель библиотечного сообщества, хотела поднять сегодня очень важную тему, даже, может быть, не тему, а проблему. Это проблема катастрофической потери интереса к книге и чтению. Вообще статистика утверждает, что у 15% нашего населения в доме просто нет книг. А у половины менее 100. 20% опрошенных никогда не читают классическую литературу. Интересные показатели чтения среди студентов. Одну книгу за год прочитали 70% опрошенных. Три книги за год – 59%. Но вместе с тем показательные те цифры, которые свидетельствуют о посещении сайтов, на которых размещают краткое изложение художественных произведений. И получается, что эти цифры нас просто-напросто удивляют. 5 миллионов посетителей в месяц. То есть получается, что наши дети просто-напросто перестали читать, в том числе они перестали читать классическую художественную литературу. И если даже они обращаются к художественной, к классической литературе, то, как правило, они читают сухие выжимки. Ну вот краткое изложение. В 2017 году правительством была принята концепция поддержки, концепция программы поддержки детского и юношеского чтения. Что-то уже реализовано Минкультом и Минцифры, но мы понимаем, что вот на сегодняшний день нам нужна совершенно другая концепция, новая концепция, которая будет учитывать реалии сегодняшнего времени, которая будет отвечать на вызовы сегодняшнего дня. И, конечно же, самое главное, нужен четко прописанный план по ее реализации. Ну а мы, библиотечное сообщество, активно включимся в этот процесс создания этой концепции, ну а впоследствии реализации ее. Спасибо.
Елена Васильевна, проблема очень, я бы сказал, острая, вместе с тем понятная. Ну и что делать, в целом тоже понятно. Несмотря на то, что она казалась бы сложной на первый взгляд. Но носители информации меняются. Нам нужно понять, как распространять нужный контент. В самом широком смысле этого слова. Содержание классической литературы тоже в определенном смысле контент. Морально, нравственно, исторически, но это тоже...
Это речь, в конце концов, это речь.
Это речь, это русский язык, это все понятно. Вот. Ну, современные возможности, они упрощают возможность получения информации через интернет. Вот. И мы, поскольку мы все ленивые, мы все туда забираемся в этот интернет и заставить себя сесть и изучать что-то достаточно сложно. Это дело семьи, школы и вот таких вот музеев, образовательных центров, ну и библиотек, конечно. Вы сказали, что у нас сколько, 15% населения сейчас?
Нет, я сказала, 15% не имеют книг дома.
Да, я говорю, 15% населения не имеют книг дома. Я вас удивлю, но в 2000 году 35% населения не имело книг дома.
Вы знаете, самое удивительное, я вспоминаю свою классную руководительницу, и она вот в 90-е годы, вот железный занавес открылся, да, и у нее появилась возможность поехать во Францию, и что ее больше всего потрясло, это 90-й год. Она приехала и сказала, у них ни у кого нет книг. Ну вот мы, наконец, тоже их догнали в этом плане. Конечно, не в очень хорошем смысле, но вот догнали. Это общемировая тенденция, это понятно.
Там много хорошего в европейской культуре. В сегодняшней жизни много проблем. И у нас уникальная возможность есть посмотреть, что тут происходит, как происходит в постиндустриальном обществе и мире, и соответствующим образом реагировать на это. Причем своевременно. Но достижений много тех стран, даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах. А что касается культуры этих стран, мы никогда ничего, так как руководители этих государств пытаются сделать с русской культурой, мы никогда не пытались даже их отменять. Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью. И поэтому в контексте мировой культуры смотрим на свою, ну, не исключая ничего из этого контекста. Ну, вот. Что касается вот, чтения, то да, это проблема, потому что одно дело пользоваться эрзацем каким-то там выжимками, которые не отражают ни качество содержания русского языка, не отражают мысли автора, весь психологизм не отражают произведений. вот, русской классики, да, и других народов Российской Федерации, то это, конечно, вопрос, который требует очень тщательного изучения со стороны специалистов. И то, что у нас все-таки с 15% населения, сейчас вот 15, да, а было 35, что мы с 35% ушли на 15, это уже все-таки результат какой-то, да. Но, конечно, этого недостаточно. И в этой связи, я думаю, что... И уже говорил много на этот счет. Мы делаем эту программу. Во-первых, библиотеки должны быть тоже отвечать сегодняшним требованиям сегодняшнего дня и запросам людей, особенно молодых людей. Это не должно быть просто книгохранилищем. Да? Это должен быть такой культурный образовательный центр. Мы не так много, к сожалению. У нас библиотек по стране, по-моему, 40 тысяч. 40 тысяч примерно, да?
42 тысячи, Владимир Владимирович, считается, что каждая десятая библиотека на планете Земля российская.
Да.
Поэтому значит, у нас самая большая сеть в мире.
Да, 40 тысяч, да, 42-43 тысячи. Тысячу мы переоборудовали. Это капля в море, конечно, из 42 тысяч. Но там начинается совсем другая культурная жизнь. Я не знаю, Игорь, у вас есть такие современные?
Да, конечно. Значит, у нас есть уже переоборудованные библиотеки с электронными читальными залами, интерактивными. Можно с одной библиотекой с другой. У нас есть большое количество оцифрованной литературы.
Да.
Даже можно из, например, дома, из какого-то общественного пространства зайти на сайт и посмотреть книгу. Это да, такое вот есть.
И мы обязательно будем...
Это, кстати, федеральный проект. Она сказать спасибо большое.
Конечно,
они сделали.
Я знаю.
И мы вместе с ними это развиваем.
Мы же денежки выделяем из федерального бюджета. Вот 1000 таких библиотек сделали, которые становятся культурно-образовательными центрами, куда люди с удовольствием идут, в том числе молодые люди. Там все есть. Там и интернет работает, и возможности с русской классикой ознакомиться так, но глубоко, не поверхностно. Со школой, конечно, это делать совместно. Мы будем обязательно это продолжать. Но успехи у нас все-таки хоть скромные, но есть.
Я понимаю, у нас даже не очень скромные,
да,
у нас очень хорошие успехи.
Не-не-не-не. Вот мало очень этих...
Говорю просто про свою работу.
Да.
То, что вы говорите со школой, с семьей. Это мы все проводим, да, действительно, эту работу очень планомерно и целенаправленно.
Ну, у вас, смотрите, Торжок, он между Питером и Москвой находится. Здесь Новгород, Великий рядом и так далее. А есть ведь места, где совсем... таких вот центров цивилизации рядышком нет. Вот. И вот для этих отдаленных мест это имеет вообще колоссальное значение.
Да.
Неприходящее в полном смысле этого слова. Вот. Но когда я говорил о том, что он все-таки кое-что нам удается сделать, я имел в виду не эту 1000, а это очень мало. Я имел в виду то, что все-таки современная российская публика, российские граждане начинают читать больше. И вот по исследованиям международных организаций, конечно, они делают это непредвзято, сегодня Россия по количеству времени, которое граждане страны тратят на чтение, занимает второе место в мире. На первом месте Китай, на третьем Испания. Поэтому движение вперед у нас есть. Но оно очень скромное. Оно очень скромное, и нам, безусловно, нужно двигаться большим темпом вперед. Обязательно будем это делать. Обязательно. Я с вами полностью согласен. А для нашей такой огромной страны с такими колоссальными территориями эта деятельность в высшей степени востребована. Если мы хотим сохранять, вот в чем, собственно говоря, ваша миссия-то колоссальная. На самом деле вы сохраняете единство культурного пространства. Вот Виссарионович Лихачев был инициатором создания музея, да? Вот он и говорил о том, что нужно создавать среду, сохранять среду, да, для того, чтобы сохранять культуру и развивать ее. Среду сохранять и информированность повышать. Вот библиотеки в современном их издании, конечно, играют здесь первостепенную роль. Сохранить единство культурного пространства страны. Чрезвычайно важно. Поэтому, Ольга Борисовна, когда будете денежки выколачивать из Минфина, обязательно вот на это обратите внимание. Я полностью согласен. Полностью. Ладно?
Спасибо.
Спасибо. Спасибо,
Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, вы сегодня уже познакомились с нашей уникальной коллекцией берестяных грамот.
Да, здорово.
Да, в музейных рядах. Поэтому и позвольте предоставить слово директору этого музея, помещении, собственно, в котором мы также находимся, это гостиница Пожарских, Ирине Владимировне Жуковой, директору Всероссийского историко-этнографического музея город Торжок.
Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, ну, наверное, очень логично, если я сегодня в рамках нашей встречи затрону очень важную для Тверской области, для нашего города тему. Это тема сохранения объектов историко-культурного наследия. Ну, было бы, конечно, странно нам сегодня об этом не поговорить, потому что именно наш Тверской регион лидирует в списке регионов Центрального федерального округа по количеству памятников культуры. Сегодня я хочу обратить внимание на три очень важных, на мой взгляд, аспекта. И я сегодня буду говорить о Торжке. В первую очередь, конечно, обращусь уже к словам предыдущей выступающей, что в рамках своего послания Федеральному собранию вы обратили внимание на эту важную проблему. И вы говорили о пилотном проекте, о запуске пилотной программы по сохранению объектов культурного наследия, в которую вошел наш Тверской регион. Поверьте, Владимир Владимирович, прежде всего для меня, как для коренного жителя этого города, и вот для большинства из моих коллег, и в том числе и я, как сотрудник Федерального музея, радею очень за эту идею. Если бы Торжок вошел в число первых городов этой пилотной программы, то, поверьте, мы были бы счастливы включиться в эту работу. И, конечно, при положительном результате мы готовы делиться с коллегами из других регионов. Для нас это очень важная и актуальная тема. Второй вопрос, который я хотела бы сегодня озвучить.
Извините, пожалуйста, Ирина Владимировна, так у нас Тверская область вошла, да?
Да, да. Пилотный проект вошла, да.
Пилотный проект, а?
Да. Значит, просто Ирина Владимировна, о чем говорит, что у нас новаторы, как их называют, жители Торжка, это новаторы,
да, я уже
да, они у нас одни из самых шустрых таких очень. Мы даже тут рассказывали, пока вас не было, делился, что они и в торговле были, и до революции были очень шустрые.
Они из самых основательных.
Да, да, да.
Шустрые, это что-то другое.
В хорошем смысле этого слова.
Ну, хорошо.
Да.
Хорошо.
Да. И вот они говорят, мы готовы взять на себя эту работу, чтобы как пилотный проект, как флагман, и чтобы была обратная связь, и на примере Торжка дальше остальные могли бы двигаться в этом же русле.
Ну, пожалуйста, просто сейчас же запланирован, вы мне рассказывали, запланирован ремонт.
Да, реставрация.
Да. А что тогда нужно делать еще дополнительно?
Я сейчас думаю, что вот эта программа должна предусмотреть несколько вариантов. Понятно, что мы радеем за отдельные памятники историко-культурного наследия. Но у нас, например, в Торжке есть огромная территория исторической части города, которые по той или иной причине, возможно, не войдут в эту программу. Например, частный дом, который тоже является ОКНом, но придомовая территория, либо...
Объект культурного наследия.
Объект культурного, да, либо рядом. То есть жители не имеют возможности вот как-то в должном состоянии вот эту территорию поддерживать. И вот эти программы, они как раз должны быть нацелены в том числе и на комплексный подход. Вот, например, у нас есть бывшая улица Климентовская. Это же уникальнейший образец купеческого Торжка, вот такого патриархального. Там очень много купеческих домов. И там церковь Климента Папы Римского. Так вот, вот эта сама улица, она вот как один из примеров того, как нужно поработать, первое, с вывесками, с фасадами домов, даже где мы не можем повлиять вот в полной мере, с придомовыми территориями, дорогами. То есть сделать вот этот комплексный подход, хотя бы посмотреть в эту сторону, если это возможно, чтобы это работало на какие-то отдельные территории, а не только на одни памятники. Ну вот как, например, наша гостиница Пожарских, вот мы ее отреставрировали в свое время, сейчас занимаемся дальше, но у нас есть на это возможность. А соседний дом,
Леонид, сейчас дополню. Имеется в виду, что чтобы регион выделял свои деньги, может быть, там какое-то небольшое федеральное софинансирование было, и решать это комплексно, и памятник, и примыкающие территории. Тогда регион выделяет деньги, и чтобы было несколько этапов, и проект разбивался на несколько частей. Сам памятник, прилегающая территория, дальше принимаются градостроительные, принимаются стандарты, регламент по поводу вывесок, и дальше там совместно со всеми федеральными антимонопольными службами и все остальные, потому что она рекламу курирует у нас, дальше начинают эту работу комплексно делать. Да. Имеется вот так.
И таким образом мы сделаем наш торжок по-настоящему привлекательным для наших гостей. Правильно, Игорь Михайлович?
Да,
потому что гостей много, но отдельные вот эти тонечки, которые мы делаем силами федеральными или региональными, они не дают полноценной картины. Нам это...
Вы знаете, что, вот, Ирина Владимировна и вот, Игорь Михайлович, у нас же много программ существует. Программы поддержки малых городов, программы при благоустройстве территории и так далее. Вот вы готовьте предложение, и мы по каждой из этих программ попробуем...
Чтобы собрать в одну.
Да, отработать. И вы соберете такое в комплексе, и можно добиться того результата, о котором говорит Ирина Владимировна. Вот сразу по нескольким программам пройдитесь, подготовьте бумагу, и мы объединим тогда средства, которые предназначены вот на Тверь для реализации вот этих
пилотного
проекта, а потом при домовой территории, малые города, все в один ряд поставим.
Там о чем было сказано, есть небольшие ограничения. Дело в том, что часть объектов являются частными. Uh-huh. Не в пользовании, а по статусу частными. То есть в советское время они были там приватизированы, переданы в собственность, приспособлены под жилье.
В советское время в частные руки ничего не передавалось.
Чего нет, это? Передавал. Почему? Там жилье, жилье было, да. И там были прописаны люди, и потом процесс приватизации, и получилось, что этот дом, там он стал многоквартирным, например. И его надо либо выкупать в областную собственность, либо оставить частникам, но тогда у нас должно быть право, чтобы за государственные деньги, это имеется в виду федеральные и региональные деньги, мы могли вкладывать в этот объект, условно, другую форму собственности. Пускай он будет частной собственностью. У нас также и в Калязине такая же история есть. Мы сейчас выкупаем эти объекты в казну.
Надо смотреть, что это за объект, я же не знаю.
Да, но я имею в виду, это пускай у Министерства культуры будет такое право, чтобы мы вносили предложение, там будем делать защиту, а они будут там комиссия выбирать, можем ли мы, например, частный объект ремонтировать за
фасад,
да? Например, за государственный, потому что у них денег может не быть, там исторический дом, вот как мы делали, за средства жильцов, ну нереально сделать очень дорого, это не хватит промотивов. А мы бы дали свои денежки, значит, и таким образом отремонтировали фасад, чтобы это было все красиво.
Пожалуйста, здесь право частного собственника надо соблюдать, там, с ним согласовывать придется.
Да, ну,
нормативную базу как-то.
Чтобы потом, имеется в виду, там, счетная палата, или кто сказал, почему вы вложили деньги в этот дом?
Пожалуйста, это все мы отрегулируем.
Да.
Врагов здесь нет.
Да, перечень поручения просто предусмотреть, чтобы вот такие возможности были регионам. Там, понятно, что наследие правительства, все публично, это не какое-то там решение будет замылено, а именно при участии Министерства культуры, чтобы они согласовывали, и дальше мы будем сами региональными деньгами это делать.
Игорь Михайлович, если вы видите какие-то ограничения...
Риски, определенные риски.
Прошу, давайте снимем. Какие, никаких проблем. Проработаем. Да?
Спасибо. С вашего позволения продолжу. Второй вопрос, очень важный, который мы сегодня уже с вами немного обсудили, это сохранение археологического наследия нашего города. Ведь исторический центр Торжка – это памятник археологии федерального значения. Я сегодня говорю прежде всего о Новоторжском Кремле, который вот мы немножко познакомились, и о территории Нижнего Городища. Вот развитие сегодня этих объектов мы видим только через вовлечение молодежи, через создание школьных, студенческих, учебных лагерей, которые бы позволили под кураторством наших профессиональных археологов молодым людям познать не только эту достаточно увлекательную науку, как археология, поработать в поле, но и подумать о реконструкции, в частности, средневекового нашего Торжка, современными мультимедийными, цифровыми технологиями. Нам кажется, что вот за этим будущее и реконструкция Кремля через вот эту идею, наверное, будет востребована прежде всего молодыми людьми, потому что мы для этого, собственно, и работаем. А во вторую очередь, это не повлечет никаких разрушительных и прочих строений, которые бы могли бы повредить этому памятнику. Мы уже обсуждали и хотим, чтобы это была живая достаточно история. Во-первых, привлечь молодежь к нам, чтобы они познали вот эти азы профессии. Возможно, у нас тоже дефицит кадров, и мы тоже ждем и жаждем, чтобы в Торжок приехали специалисты высочайшего уровня. Возможно, вот эти ребята впоследствии выберут эту профессию. А это сложная профессия. Мы все с вами в сфере культуры знаем, как нужно увлечь молодежь, чтобы они приехали к нам сюда работать. Вот. И, конечно, сейчас современные технологии позволяют совершенно двигаться в каком-то космосе, который, возможно, будет как раз той точкой притяжения, к которой мы стремимся. Нам кажется, что по нацпроекту культуры есть хранители истории, такая подпрограмма, если я правильно говорю. Мы должны как-то вот сюда мы пока смотрим, в эту сторону, а возможно поработать потом более детально, тщательно. Но итогом все-таки я, наверное, за новаторов отвечу. Мы бы хотели получить все-таки со временем этот долгосрочный проект, современный археологический музей под открытым небом на территории Новоторжского Кремля.
Идея хорошая. Идея хорошая, конечно, и можно привлечь сюда и вот Русское географическое общество. У него тоже много уже проектов было подобного рода, привлечь специалистов оттуда. У нас кто мог бы заняться?
На самом деле такая практика есть, и благодаря тоже национальному проекту «Культура», Владимир Владимирович, появилась эта замечательная программа, когда специалисты на объекты, которые реставрируются, или археологические раскопки, приглашают волонтеров. Показывают, как они работают, делятся своим опытом, разрешают частично осуществлять те работы, которые позволяют осуществлять людям, лишенным квалификации. На самом деле это советская практика, очень частая. И правда, то, что вы справедливо упомянули, хорошая такая профориентация. Кому-то действительно из молодежи это может увлечь и позже сделать делом в своем жизни. Поэтому, конечно, у нас есть все возможности и механизмы, и в многих регионах эта программа работает. Так же, как и то, о чем вы упомянули, когда после завершения археологических раскопок, когда можно уже музеифицировать пространство и пригласить экскурсии, показывать, можно, конечно, сделать красивую световую проекцию того, что же было на этом месте. Это прекрасная практика. В Шуе, например, в Ивановской области замечательно так коллеги сделали.
А здесь-то ведут сейчас археологические работы?
Нет. Археологическая работа прекратилась в 2000-х годах.
Вот он сначала на это посмотрел.
Мы сейчас радеем очень за этот вопрос. Это очень важно для нашего дальнейшего развития, потому что Торжок едут не только смотреть памятники культуры, но едут еще узнать об археологии. Это наше богатство.
Здесь есть над чем работать?
Да, есть над чем работать. И мы ждем новых открытий, потому что берестяные грамоты у нас только 19-е, мы третье место занимаем. Мы ждем, что это перспективный проект, он поможет нам пополнить коллекцию.
Просто федеральный. Тут весь вопрос в том, что это федеральный объект, получается, и федеральная археология. Поэтому мы готовы софинансировать, но чтобы вместе этот проект начать.
Мы проработаем это с Российской академией наук.
Да.
Вместе с нашими коллегами, вместе с академием, конечно, вместе с академием Макаровым и вместе...
В Новгороде кто у нас занимается?
Макаров.
Надо с ними поговорить.
Конечно, непременно. Так поступим.
Ну, давайте мы, вот как Ольга Борисовна предложила, с Академией наук поработаем, посмотрим. Я не думаю, что есть какие-то там сумасшедшие деньги. Поддержим, конечно. Ну, а следующим этапом это должна быть реализация этого проекта, о котором вы сказали.
Да.
Чтобы это был уже не просто объект научного исследования, а уже...
Да, туристический объект в полной мере. Да. Спасибо. И завершая свое долгое выступление, простите, я бы хотела третьей темой, это сохранение усадебной культуры. 2 года назад мы получили в пользование уникальнейший памятник архитектуры, это усадьба Знаменской райок. Она находится совсем недалеко от Торжка. Это Владимир Владимирович, истинный шедевр мировой архитектуры, который находится у нас здесь, в Тверской области. Это лучший образец русского палладианства, автором которого, кстати, наш земляк, уроженец Новотошской земли Николай Александрович Львов. За это время за два года мы подготовили творческую концепцию, ее очень успешно реализуем в летний период. Вот, например, концерты классической музыки собирают более 1000 посетителей, то есть это очень востребовано у нас, причем даже не выходной день. И Министерство культуры поддержало проект восстановления, реставрации усадьбы, и на ближайшие 4 года, с 24 по 28, будет выделено более 2 миллиардов рублей. Со своей стороны мы готовы обеспечить полноценную реставрацию и масштабное использование этого объекта на протяжении вот сегодняшнего дня или, как мы уже это делали, до самого окончания реставрации. И мы очень будем счастливы и рады, если вы поддержите тоже эти планы, потому что это действительно дорогостоящий, долгий проект. Но его необходимо и очень важно довести до конца и реализовать. И мы обязательно в это включимся. Я думаю, что вот все, о чем я говорила, это прежде всего работает на развитие нашей малой родины и в культурном, и в социальном плане. Вы видели сегодня, встречаясь с людьми, как они хотят видеть свою малую родину красивой и доступной.
Можете дополнить?
Пожалуйста.
Я хотел сказать, что у нас есть еще и такая практика: усадьбы Тверской области переданы в частную собственность, но они при этом являются объектами культурного наследия. И вот эти частные собственники, люди состоятельные, и эти усадьбы привели к первозданному виду, и это являются открытыми объектами показа. Не хотел бы назвать сейчас фамилии этих людей, вы их хорошо знаете. И эта усадьба, они восстановлены практически в том виде, когда их может посещать турист. И это происходит. Приезжают автобусами, смотрят, ходят. И это тоже такая практика есть. Поэтому о чем идет сейчас разговор, эта усадьба, она федеральная. И тут, в общем, есть несколько вариантов развития событий. Первое – это Минкультура, финансирует из федерального бюджета. Второе – это, например, как Калязинскую колокольню передать в регион. Мы отремонтируем, возвращаем, там и хозяйственный оборот вводится в установленном порядке. И третье – возможно, и там такой уже опыт был в РАЕК, там один из предпринимателей там, федеральных, он как-то одно время брал, но у него закончились деньги, потому что очень масштабный объект, он практически там… После этого мероприятия мы материалы подготовили, с собой передадим. Это прямо находится на трассе М-10 Москва-Санкт-Петербург. Масштабнейший объект. И, конечно, частникам не потянуть. Это возможно либо федеральному и региональному бюджету. Поэтому вот что касается тех усадеб, которые можно было в частную собственность отдать, в пользование, они восстановлены. Ими пользуются. Сейчас еще у нас на очереди несколько таких объектов есть. И очередь небольшая, но она есть, кто хочет восстанавливать усадьбы и ими пользоваться, но при этом это остается статус объект культурного наследия. Там ничего нельзя изменять, перестраивать. Вот. А район просто такой, такой уникальный. Поэтому, если там дадите поручение Министерству культуры там, совместно с нами проработать вариант, может быть, для привлечения частных инвесторов, частно-государственное партнерство сделать, возможно, потребуется какая-то корректировка законодательства. Вот, собственно, о чем сейчас идет речь.
Сочетание дворцового начала и такого домашнего уюта, знаешь?
Русское палладианство?
Да.
Знаете, очень хорошую формулировку дает русскому палладианству. Это польза, прочность, красота. Это такой вид классической архитектуры, такое ответвление. Это итальянская история. Николай Александрович Львов, он очень много путешествовал по Италии, был влюблен просто в творчество архитектора Андреа Палладио, итальянского архитектора. И он вот эту историю привнес сюда, к нам, в нашу Тверскую область, и не только. Его постройки по всей стране. И вот некоторые элементы в архитектуре, они характерны только вот для Палладио, итальянского.
Хорошо. Чего вы там предлагаете сделать?
Мы хотим сделать большой комплекс. Главный дом, он должен быть музеифицирован. Это наше убеждение. Это должен быть музей, посвященный трем важным направлениям. Первое – это, безусловно, архитектору Львову. Это имя, которое на нашей Тверской земле знаковое, и не только, это с мировым уровнем. Второе, это посвященная тема хозяевам дома, потому что это Глебовы-Стрешневы, Адмиралтейша и до современного времени, то есть история хозяев. И третье, самое главное, ключевое, это посвящено именно архитектуре, именно стилю русского палладио. Это очень необычный стиль. Вы увидите двойные купола, это очень отличный от всех стилей в архитектуре, и именно он является привлекательным. Вот на протяжении 2 лет мы проводили на этой территории фокус-группы с нашими посетителями и спрашивали, вот сегодня, ну, ухоженная территория, но памятник такой же. Что вас привлекает на выходе? Чем вы восхищены? Какая ваша главная мысль, вот, когда вы уходите отсюда? И они все говорили, что мы восхищены архитектурой. То есть это очень необычная история. И вот об этом мы хотим говорить. И вот Ольга Борисовна знает, насколько у нас популярна вот эта тема, благодаря вот последним веяниям и новым выставкам, и там совершенно потрясающим изданием. Люди к этому готовы, и они хотят узнавать вот это новое. И мы проводим лекции по архитектуре прямо там, в этом же главном доме. Это у нас самая большая посещаемость летнего периода. То есть эта история интересна. А прилегающие памятники мы хотим использовать как такие объекты пользования для тех гостей, которые приедут. Например, кафе. Люди все хотят есть. Где-то нужно своих детей.
Да, вы знаете, мы выезжали на объект и смотрели его действительно невероятной красоты. И концепцию коллеги готовили, когда действительно закончились деньги у частного предпринимателя. Было принято решение, что этот объект станет одним из филиалов. И коллеги взялись очень ответственно из музея. Разработали концепцию, мы немножко внесли свои корректировки. И, конечно, помимо кафе и вот музеифицированного пространства, конечно, этому месту очень нужен, и там все готово для этого и есть.
Да, для проведения
самого он частный объект?
Рода. Нет, федеральный. Федеральный – это филиал музея, как раз, да, о котором мы сегодня и говорим, ну, вот, и в котором мы сейчас находимся.
Есть проекты в развитии, да?
Да, конечно. Да. Концепция готова.
Он на сколько лет рассчитан?
Но мы на 5 лет ближайшие планируем, что он должен быть реализован.
В течение 5 лет?
Да.
Нам сейчас проектно-сметную документацию мы будем готовить.
Сколько стоит?
Предположительно 2 миллиарда рублей мы из средств Министерства культуры нашли средства, пока будет готовиться проектно-сметная документация, с одной стороны. А с другой стороны, мы понимаем, что регион получает замечательное пространство такое, где будет свой зал для проведения мероприятий. То есть мы можем делать от концертов тех же, которые прозвучали, и конференции, чтобы собирать всех, и все архитектурное сообщество, и музейное. И, конечно, в том числе давать возможность людям, которые мечтают провести там свои мероприятия, радостные, в том числе, возможно, и семейные, иметь возможности под сдачу в аренду. А уж, конечно, кинематографисты, когда получат такой отреставрированный объект, в очередь выстроятся, в том числе и как невероятной красоты локация. Поэтому, конечно, здесь разные варианты для использования. Чуть поправим концепцию, ее немножко сделаем более привлекательной и реалистичной, но вот пока будут трудиться проектные наши.
Решение принято уже у вас? Средства
да,
есть?
Да.
Ну, о чем обсуждать?
Значит, они просто до конца не договаривают. Там и средств может не хватить. Дело в том, что стройка дорожает. А стройка дорожает, и поэтому все говорят, что 2 миллиарда, но это в ценах там, 2023 года, 22-го. Поэтому, возможно, там что-то будет дороже. Они просто хотят как бы от вас получить закрепление проекта как статусного, приоритетного, а дальше двигаться там в действующей ценовой категории, которая будет на тот момент, когда уже будут проходить работы. Ильич, и хотел бы дополнить, у нас до последнего года у нас итальянцы, французы, испанцы, все приезжали, иностранные туристы на этот объект. Да. Это уникальный объект. И, да, более того, и вот если говорить про Львова, чтобы понятно, это там в одной линии, как Ферраванти, Росси, это вот архитектор вот этого уровня. Это прям первый топ мировых архитекторов, которые там вошли, так сказать, в мировую.
Хорошо, надо следить, конечно, за ценообразованием, безусловно, хотя там инфляция есть, инфляция, понятно, но все равно.
Это федеральный объект.
Да, я понимаю. Значит, ну, надо делать. Договорились, давайте, если нужно что-то там затвердить так, чтобы уже отсюда никто не съехал, давайте сделаем это, пожалуйста.
Да, да. А с инфраструктурой мы будем помогать там, если что-то нужно там.
Хорошо, договорились.
Вот. Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста. Очень хотелось бы осветить также важный вопрос, касающийся в целом муниципальные учреждения культуры, и предоставить слово Глазачевой Ольге Валерьевне. заведующий архитектурно-этнографическим музеем деревни Василёва, Торжовский район.
Вадим Владимирович, у меня есть основание. Да, Вадим Владимирович, с одной стороны, мы сейчас продвигаем программу «Земский работник культуры» и набираем специалистов. С другой стороны, тенденция такая есть, что ликвидируются муниципальные учреждения культуры. И вот как нам известно, что с 2015 года закрылись 5000 единиц вот культурных учреждений. Но это, извините, это четверть вообще от всей массы. Вот. И вместе с тем, конечно, ушли специалисты. Это примерно 90 тысяч человек. Если...
Четверть не может быть. У нас только библиотек 42 тысячи.
Ну, это из докладов специалистов, которые вам докладывают. Mm-hmm. Да, все оттуда, все из СМИ. Вот, если дальше так оптимизацию
нет,
проводить...
Нет, просто 5 тысяч, вы сказали, это
нет,
четверть.
Нет, на 5 тысяч сократилось от общего числа. Ну, это да. Четверть общего большого...
Ну как, у нас только библиотек 42 тысячи. Как это на
четверть? 588 тысяч – это все учреждения культуры муниципальные.
1%. То есть...
1%? Ну, не четверть.
Ну,
работаем
культуру,
они
смотрят.
Ну ладно.
Мы да. Люди.
Просто вы меня пугаете.
Не бойтесь, да. Я к тому, что если дальше мы будем проводить такую оптимизацию, ликвидировать эти учреждения, то просто через 10 лет мы еще большую часть этих учреждений потеряем. Зная, что в разных регионах по-разному решается этот вопрос. Где-то просто учреждения культуры муниципальные становятся филиалами региональных. Где-то функции каких-то учреждений культуры передаются совершенно другим учреждениям, далекие от той, которые вот были. А где-то это вообще сводится все в одну громадную, непонятную, неуправляемую институцию. То есть и так у нас в муниципальных учреждениях культуры достаточно маленький штат, это специалисты, это 2-3 человека. И когда мы закрываем такое учреждение, просто люди остаются без работы, люди со слезами на глазах раздают свои архивы, фонды, коллекции непонятно кому, непонятно куда. Ну, проблема есть. Здесь я, наверное, больше выступаю от лица наших коллег, которые в других регионах живут, потому что, слава богу, в нашем регионе тенденция такая, что мы удерживаем этот процесс, и у нас все остается на местах. Наверное, в советское время потрудились наши предки, когда все музеи были отданы общему объединению, вот в частности мой филиал, это относится к нашему Тверскому государственному объединенному музею. Вот, поэтому прошу вас обратить вот на эту проблему еще внимание, если есть такая возможность. Ну, надеюсь, что как-то положительно решится.
Я согласен, вы правы. Сокращение сети, оно особенно в малых городах, на селе, это, конечно, очень болезненная вещь. То же самое, что сокращение количества школ.
Да.
Это примерно то же самое. Здесь есть, конечно, и вещи чисто объективного характера, демографические вещи, там, инфраструктурные какие-то, но нужно стремиться к тому, чтобы сеть была сохранена. Я согласен полностью. Конечно, вот Ольга Борисовна здесь присутствует, и будем стараться это делать. Где-то, повторяю, это чисто объективный характер носит, и от этого никуда не деться, ну, когда просто нет...
Средств.
Да не средств, средства есть. Средства есть. У нас мы только дополнительно 9 триллионов заложили на 6 лет вперед. Поэтому где-то уже населенный пункт прекращает существование. Понимаете? А что там будет делать учреждение культуры? Это вот что все дело. Я говорю, вопросы связаны с демографией, там, с инфраструктурой, еще чем-то объективным носит характер. Но в целом, вы правы абсолютно, нужно сделать все, чтобы сеть была сохранена. Это точно. Мы будем стараться.
Спасибо.
И, конечно, вот Ольга Борисовна нас тоже слышит, она разделяет эту позицию 100%. Так что будем работать.
Спасибо, Вадим Владимирович. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо большое, Вадим Владимирович. Ну, по большому счету, что у нас закончились такие запланированные основные вопросы, если вы позволите, у нас есть еще.
Пожалуйста, если есть незапланированные, я слушаю.
Ваша старая знакомая, руководитель мемориала советскому солдату в городе Ржев, мемориал Музея Победы.
Угу. Пожалуйста.
Да,
конечно, я знаю.
Вот повторили мои слова, Игорь Михайлович. Совсем коротко. Добрый день, Владимир Владимирович и все коллеги. Мне очень хочется сказать огромное спасибо за ваше трепетное отношение к истории нашей страны и сохранение памяти, исторической памяти. И, конечно, мы с особой гордостью ржевитяне и жители Тверской области. Вспоминаем о событии пятилетней скоро давности, 30 июня 2020 года, 75-я годовщина победы над фашизмом. Вы открыли наш мемориальный комплекс, который стал национальным достоянием нашей страны, это точно. И мы очень гордимся тем, что к нам приезжают люди разных национальностей, и мы на очень хорошем месте стоим, федеральная трасса, М9, Москва, Прибалтика, и когда едут туристы со стороны Прибалтики, то очень трогательно, когда они по времени не успевают подойти к нашему герою, к советскому солдату, парящему в небе, они просто сигналят им. Это вот символ, как вы вначале сказали, патриотизма всех советских людей, не каких-то там руководителей наших государств, не тех, которые были раньше нашими друзьями, а всех людей, которые трепетно относятся к памяти и понимают очень хорошо, что победил советский солдат. И очень отрадно, что с момента открытия нашего комплекса, а мы являемся, как уже Игорь Михайлович сказал, федеральным музеем, мы филиал Музея Победы, с момента открытия посетили наш мемориальный комплекс только через билетную систему свыше 5 миллионов человек. Это большое количество. Это очень трогательно. Это очень ответственно. И здесь в этом плане мне хочется сказать большое спасибо Игорю Михайловичу Рудени, нашему губернатору. Можно скажу? Потому что... А дальше пойдет просьба просто к Владимиру Владимировичу.
Он испугался.
Да. Можно? Вот. Дело в том, что очень отличный проект. Это Пушкинская карта, и мы, Ольга Борисовна, получает от нас отчеты бесконечные. Мы не в хвосте плетемся, а мы очень хорошо работаем по этой системе, и мы всегда подчеркиваем, что это проект, это федеральный проект по инициативе президента нашей страны. Но Игорь Михайлович принял решение и дал денег Министерству образование Тверской области, потому что в муниципалитетах, как мы с вами знаем, ну, не очень хорошо с деньгами. И школьники все без исключения приезжают. Кто по Пушкинской карте? Да, мы работаем с Пушкинской картой. И экскурсионное обслуживание, и входные билеты. У нас все отлично отлажено. А есть же категория, которые либо не достигли получения Пушкинской карты, либо возраст их превышает. Образование области организовал эту работу по инициативе Игоря Михайловича. У меня, Владимир Владимирович, просьба вот этот опыт перенести на федеральный уровень, чтобы Минпрос федерального нашей страны распространил вот эту историю на все регионы, потому что вот не сегодня-завтра у нас уже 80 лет со дня освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. И надо, чтобы все подрастающее поколение думало и знало об этой ужасной истории в нашей стране. Не только мы, но и наши внуки, и наши правнуки. И только благодаря посещению таких учреждений, таких объектов, культурных объектов, только консолидировано, когда культура с образованием работает в одной упряжке и идет ноздря в ноздрю, тогда у нас, конечно, мы получим настоящее подрастающее поколение. Потому что очень трогательно, последняя фраза, очень трогательно, когда приезжают дети классами организованные, и потом через месяц, через два такой поток большой, и я люблю с детьми работать. И подходит ко мне девочка одна и говорит: «А вы меня помните?» Я никогда не скажу, что я не помню, я немножко замолчу. И она ей говорит: «А мы к вам классом приезжали, а теперь я привезла своих родителей сюда». И вот это вот настолько трогает, это настолько трепетно. А еще один пример, он меня просто запал в душу. Очень известные наши политики позвонили мне и попросили в понедельник выходной, откройте нам, пожалуйста, и приедьте сами. Мы знаем, что у вас выходной, но приедьте. Конечно, я приехала. Оказывается, У дочери сегодня, в тот день приезда, был день рождения. И она вместо какого-то похода на кондитерскую фабрику или в Диснейленд, в парк какой-то, она попросила в подарок поездку на наш мемориальный комплекс. Это очень дорогого стоит. Поэтому, Владимир Владимирович, спасибо вам большое. Мы вас ждем на 80-летие победы над фашизмом. И спасибо вам большое, что вы приехали. Это тоже отношение к истории, да, приезд на нашу территорию, на Тверскую землю, в такой душевный городок. Спасибо вам огромнейшее, Владимир Владимирович.
80-летие, хотел добавить еще. Есть ваше поручение, оно реализуется, Михаил Владимирович Мишустин, с Марат Хирзяновичем. Это реконструкция дороги, трасса М9. Там делается 4 полосы. Они активно работают, ведут отдельно благодарить правительство Михаила Владимировича, Марата Шкерзяновича. Значит, делают огромную работу. От Волоколамска будет 4 полосы по трассе Нового Рига, прямо до памятника нашему советскому солдату, мемориал. Там идет ряд работ, там вертолетные площадки делаются. Запустили «Ласточку», поезд, который из Москвы приходит тоже. Очень много экскурсий ездят московские школьники. А то, что просят нас уважаемый директор музея, это чтобы регионы тоже помогали своим школьникам приезжать на музей Поклонной горе в Москве, Музей Победы, к 80-летию, чтобы такой проект сделать, чтобы регионы тоже поучаствовали, кто может в этих проектах, не только дожидаясь федеральных денег, но и своими деньгами дали возможность школьникам съездить в Москву и посетить музей на Поклонной горе, наш великий музей нашей Великой Победы. К 80-летию, это может быть тогда на Оргкомитете Победы, тогда такую рекомендацию дать субъектам и эту работу совместно всем сделать.
Ну, что касается расходов субъекта федерации, здесь мы можем только рекомендовать.
Да, конечно, но это небольшие деньги. Это и детям полезно, и в Москве, я думаю, Сергей Семенович это поддержит с удовольствием.
Да, да.
Это общая работа наша.
Чего в регионах. Но сейчас говорить о том, что когда группы приезжают из других регионов России, там в Москву, чтобы они сюда помогли заехать.
Ну, в том числе и к нам, и хотя бы в Москву. Хотя бы в Москву, на музей, в музей Поклонной горы, чтобы 80-летие Победы, там уникальный музей, вы же там были, да, у школьника.
Ясно.
Да. И чтобы детки к 80-летию тоже такое совершили тур изо всех регионов во время школьных каникул, это можно будет сделать.
Ну, мы так и делаем.
А у Сергея Семеновича как раз есть этот проект, и это только за федеральные деньги? Или...
Да, они это мы есть? Делаем. Да. Вот, ну, а пушкинская карта у нас, по-моему, целиком не выбирается, да?
Пока нет, не целиком. У нас сейчас 10 миллионов 100 тысяч ребят присоединилось из 13 с лишним миллионов возможных. Но, тем не менее, эта сумма, это количество ребят растет, и активность растет год от года. Мы, когда ставили перед собой планы, они были нам казались амбициозными, а пользователи пушкинской карты все эти планы перевыполнили за нас, как и учреждения культуры, которых 11 500. И тоже сначала было и боязно коллегам из муниципалитетов обучаться и банковскому эквайрингу, и сложным очень механизмом, а потом сейчас очень активно ведется работа, и как раз там очень дорого, что и краеведческие музеи активно включились в это, и придумывают дополнительные мероприятия, вы не случайно упомянули, и даже в наших библиотеках, если позволите немножко закольцевать нашу беседу, вводятся платные мероприятия, включая даже школьные и детские дни рождения, когда весь класс имеет возможность встретиться в том или ином учреждении культуры, отметить детский день рождения, квест, какая-то программа интересная, особая экскурсия, продуманная именно для ребят возраста пушкинской карты с 14 лет. Поэтому, конечно, тут у нас возможности и талант наших деятелей культуры в том числе отразился и на разнообразии мероприятий, проводимых в рамках пушкинской карты.
Вот на пушкинской карты могли бы воспользоваться 13 миллионов, да? А воспользовались 10 миллионов, да? Прошу. Видите, еще 3 миллиона человек не воспользовались, хотя могли бы это сделать. То есть возможности этого инструмента они еще не пользуются, не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться пушкинской картой. Ну, а по поводу того, чтобы рекомендовать другим регионам, иметь
80 лет Великой
Победы, да. В Тверской области, конечно.
80 лет Великой Победы, все-таки, ну, такой повод.
Я вас уверяю, вот то, что мы сейчас говорим, это же будет транслироваться по федеральным каналам. Коллеги нас услышат. Пожалуйста, еще что-то.
Тут проблема основная заключается в том, что пушкинская карта распространяется на детей старших классов, начиная с 14 лет, те, которые паспорт получили. А вот Марина Револьдовна говорила о том, что вот младшеклассники, средняя школа, вот на них это не распространяется, они классами приезжают. Вот как-то здесь найти какое-то решение, как можно для детей более младшего возраста найти какие-то формы. Вот Тверская область нашла, они региональные средства на это дают, а на федеральном уровне пока этого решения не найдено еще.
Дело в чем? Дело в том, что из Тверской области сели на автобус там и поехали с мамой, с папой. А...
Нет, мы под свои музеи даем. Да. Мы под свои музеи даем.
Под свои, я понимаю.
Да, мы под свои. Там и можно и в своем даже районе, и в своем городе можно посетить и провести. Просто да. Чем Ольга Борисовна Чулович?
Когда с семьей малыши едут, это другая история совсем. Когда уже подросток едет, он может и один куда, в театр сходить, там, в музей и так далее. А здесь... концертный зал, а с маленькими здесь другая история. Надо просто подумать. Дело даже не в деньгах. Вот у нас 3 миллиона еще могут приехать, но не воспользовались. Мы можем эти деньги перенацелить на другие возрастные категории. Надо подумать, как это сделать, вот, чтобы в сопровождении родителей это все было. Это другая история немножко. Но подумать можно, конечно, согласен. Хорошо, пожалуйста.
Спасибо.
Вам спасибо.
Сегодня день театра. Мы, наверное, не коснулись действительно разговора о театре. У нас в области 5 театров. 2 из них находятся в малых городах, до 50 тысяч.
Это... Театров больше, драматических театров 5.
Драматических, профессиональных
конечно.
Театров. Да, 3. 5, и 2 из них находятся в малых городах, до 50 тысяч населения. Это Вышний Волочок и город Кимры, мой родной, собственно. Где все...
У него просто папа народный артист России был, очень известный у нас работник культуры в Тверской области, поэтому это такой выдающий человек.
Спасибо.
Да, он и директором театра был, и это такой прям Лавров, фамилия Лавров очень известна.
Я бы хотела предоставить слово Римме Михайловне Абрамовой, актрисе этого театра Кимрского драматического. Собственно, если позвольте, можно даже сказать, такая моя вторая мама, потому что я все детство прогастролировала с отцом по всей детской области. Да? Да? Вот.
Владимир Владимирович, благодарю вас за внимание и, пользуясь такой возможностью, хочу пригласить вас в город Кимры, где есть театр, и посетить его. И, пользуясь тем, что сегодня День театра, мне хотелось бы немножко рассказать о театре, в котором я служу уже 45 лет. Это театр с удивительной своей историей и судьбой. Он был создан по указу правительства РСФСР в 1942 году, в суровые военные годы, с формулировкой «театр для обслуживания фронта». И он колоссальную работу провел на благо Победы, за что имеет благодарственное письмо от Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина и хранится в музее нашего театра. В мае театру исполнится 82 года. И все эти годы театр был очень любим и востребован. Люди приходят к нам ведь не только отдохнуть, они приходят с желанием наполнить, обогатить свою духовную жизнь, приобщиться к нашей культуре. В театре это возможно и через литературу, и драматургию, и живопись, и музыку, и поэзию. Он все объединяет, театр. Вы знаете, в начале 80-х годов наш театр закрыли на реконструкцию, и 10 лет мы работали как гастрольный театр, к сожалению, мало играя в своем родном городе, но именно эти годы показали, как театр нужен и необходим городу и своим жителям. После реконструкции мы продолжили свою жизнь уже в обновленном здании. Это были 90-е годы, они были непростые, сложные во многих отношениях, но театр выжил. После 2000 года начались значительные улучшения, и театр задышал по-новому. Сейчас мы играем свои спектакли при полных аншлагах. Зритель с нетерпением ждет наших новых премьер и что характерно, по много раз приходят на уже идущие спектакли.
Скажите, что совсем не регион к вам приезжает?
Да, да. Ну, я еще до этого не доехала. Я еще про город.
Он думает, что он суфлер.
Не сбивайте меня.
Не сбивайте.
Город наш маленький, и поэтому у нас есть прекрасная возможность видеть, как на наших спектаклях растут, да,
поколения.
Целые поколения. Не поколения, а поколения на наших спектаклях. И поэтому для нас очень большое значение участвовать в сотворении детских спектаклей. Помимо спектаклей мы проводим для детей экскурсию в театре, знакомим с его историей, знакомим с профессиональными, с профессией театральной, потому что очень часто приходится брать в цеха театральные людей из города, которые не подготовлены. И кто его знает, может быть, сходив к нам на экскурсию, кто-то захочет прийти работать в театр. У нас есть такие надежды. В репертуаре театра 50 спектаклей, и 40 из них работают по программе «Пушкинская карта». За 2023 год более 2000 человек приобрели билеты по «Пушкинской карте», что это, конечно, очень здорово. Наш, конечно, гражданский и человеческий долг – это помнить о тех, кто сейчас находится в зоне СВО. Поэтому мы играем благотворительные спектакли, выручка от которых идет в помощь и поддержку нашим солдатам. Мы не забываем о их матерях, детях, женах. Всегда приглашаем их на спектакли, и они с большой охотой и благодарностью приходят, потому что для них это поддержка и моральная, и психологическая. Мы же, в свою очередь, вдохновляемся героизмом их мужчин-воинов и силой воли тех, кто ждет их дома. Вот происходит такой духовный эмоциональный обмен между нами, который еще больше укрепляет нашу веру в победу России. Мы работаем не только на стационаре, обслуживаем все округи Тверского региона, а также близлежащих с нами регионов. Театр выезжает на гастроли в малые города России, а зрители Дубны, Дмитрова, Талдома, Твери, Москвы и даже Санкт-Петербурга приезжают к нам сами на своем личном транспорте или заказными автобусами, смотря по обстоятельствам. И это еще раз говорит о том, что театр наш любим и востребован. Ну, в завершение я бы хотела сказать, что, конечно, наличие театра в городе – это залог социального благополучия людей. И хочется очень надеяться, что при поддержке государства театры именно в малых городах будут расти и развиваться.
Спасибо, Теся. У меня ни вопросов никаких нет. Это утверждение.
Спасибо
я
вам.
Я вас хочу поблагодарить за то, что вы служите театру столько лет. Вот, может быть, в завершении, я вас слушал, кое-какие вещи помечал. Вы сказали, что в 1942 году, да?
В 1942 году,
во время Великой Отечественной войны, в самые трудные времена для нашей страны, был создан этот театр, так и написано, да? Для нужд фронта, да?
Да, для такая формулировка.
Вы представляете?
Для обслуживания фронта, да.
Вот, и, конечно, возникают определенные ассоциации, но не хочется театр называть и культуру не оружием, не инструментом. Но без всякого сомнения наш театр, сегодня день театра, я вас всех поздравляю, всех тех, спасибо, кто служит в театре, посвящает этому свою жизнь. Но хотелось бы добавить, что вся наша культура – это, конечно, не инструмент, не оружие, это почва, на которой твердо стоит Россия, развивается и благодаря таким людям, как вы, укрепляется. И я уверен, что благодаря нашей совместной работе мы добьемся того, чтобы и культура наша процветала. Сделаем все для того, чтобы ее поддержать. Ну и, безусловно, рассчитываем на то, что наши деятели культуры, вот так, как сейчас вы излагали свое отношение к стране, к нашим людям, которые, как вы сказали, воспитываются на произведениях, которые вы на сцене представляете, воспитываются из поколения в поколение. Вот, вся наша страна на нашей почве, наша культура твердо стоит на ногах и уверенно себя чувствует и уверенно смотрит в будущее. Благодаря в значительной степени вашей работе. Вам большое спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Владимир Владимирович, если вы не позволите, у нас есть небольшой подарок. Владимир Владимирович.
Подарок есть, но он по протоколу будет передан не мною, а
Это не береста номер 17?
Нет, это не береста, но тоже очень интересный промысел наш, новаторская техника, новаторская майолика. Это работа наших мастеров, нашего музея. У нас отдельно есть керамическая мастерская, которая, в общем-то, занимается вот таким замечательным делом. Я надеюсь, что вы оцените, и в память о нашей встрече у вас останется тоже такая частичка нашей любви к своему городу и уважения безграничного к вам. Вот, с уважением и с возможностью о том, чтобы эта память была надолго.
Спасибо большое. Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо.